Лугин заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображавший человека лет 40 в бухарском халате с правильными чертами, большими серыми глазами. В правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней.
Чей портрет?
А мне почем знать?
Ты же давно тут дворником работаешь и квартиру сдаешь от хозяев. Давно тут появился этот портрет?
Всегда был.
Казалось, этот портрет писан не смелой ученической кистью. Платье, волосы, рука, перстни — все было очень плохо сделано. Зато выражение лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать.
Лицо на портрете меняется каждую секунду. Я схожу с ума. Или я на пороге открытия какой-то тайны.
Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица? Профиль иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный.
На стекле морозном все так зыбко, мадам Минская. Вы так умны и прекрасны. А я, кажется, совсем болен.
Попробуйте переложить их на бумагу. Вам не удастся.
Рука человека никогда с намерением не произведет этих линий. Математически малое отступление и прежнее выражение погибло невозвратно.
Попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший. И очарование исчезает. В лице портрета дышит именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю.
Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру.
Лугин сел в кресло, опустил голову на руку и забылся. Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.
Так что ж, барин?
А? Что?
Как же это? Ну, коль берете, так пожалуйте задаток.
Они условились о цене. Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозить вещи, а сам просидел против портрета до вечера.
Я начинаю сходить с ума. Скажите правду.
Вы наговариваете на себя, месье Лугин. Вам надо влюбиться. Иначе лица всех людей будут казаться вам лимонного цвета, а в ушах будет постоянно звучать мерзкий шепот.
Я говорил вам вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера. В столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штоса, квартира номер 27. И так шибко, точно торопится, несносно.
Вы не видите того, кто говорит?
Нет, но голос звонкий, резкий. Как мне избавиться от этого ужаса?
Самое лучшее средство – идти к Кокушкину мосту. Отыскать этот номер, так как верно в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, то для приличия закажите ему работу. И, возвратясь домой, ложитесь спать. Потому что вы в самом деле нездоровы.
Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить. Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться. Это, конечно, странно. Но я взял свои меры. Переехал тотчас. Что же? Ничего.
До 12 часов Лугин со своим старым камердинером Никитой расставлял вещи. Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет странного старика. Перед тем, как лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами «Середа».
Какой нынче день, Никита?
Понедельник, сударь.
Послезавтра середа?
Точно так-с.
Пшел вон!
Бог знает почему, Лугин на него рассердился, закричал, топнув ногою. Старый Никита покачал головою и вышел. После этого Лугин лег в постель и заснул.
другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин. В числе недоконченных картин, большую частью маленьких, была одна размера довольно значительного. Посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока.
Но, несмотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки. Видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. Может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал – женщину-ангела. Причуда, понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце. И Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий.
С некоторого времени меня преследует постоянная идея. Мучительная и несносная. Тем более, что от нее страдало мое самолюбие.
Он был далеко не красавец, это правда. Однако в нем ничего не было отвратительного. И люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным. Но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви. И стал смотреть на женщин, как на природных своих врагов, подозревая в случайных их ласках побуждения посторонние и объясняя грубым образом самую явную их благосклонность. Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу. Любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека с воображением.
В этот день, который был вторник, ничего особенного не случилось. Барин до вечера просидел дома. Да новый дом такой неуютный, сырой, как могила. Но барину почему-то нравится. Взяли и съехали в одночасье из лучшей гостиницы в этот склеп.
Просидел дома, хотя мне надо было ехать. Да, да, я еще успею. Надо ехать. Меня ждут.
Непостижимая лень вдруг овладела всеми желаниями его. Хотел рисовать? Кисти упадали из рук. Пробовал читать, взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано.
Меня бросало в жар и в холод. Голова болела. Звенело в ушах.
Когда смеркалось, барин не велел подавать свечей и сел у окна, которое выходило на двор.
Вдруг на дворе заиграл шарманка. Какой-то старинный немецкий вальс. Никит, слышишь?
Слышу, барин, слышу. Может, свечи подать?
Не надо. Мне стало ужасно грустно от этой шарманки.
На то они и шарманки, чтобы душу травить.
Лугин начал ходить по комнате. Небывалое беспокойство им овладело. Ему хотелось плакать, хотелось смеяться. Он бросился на постель и заплакал. Ему представилось все его прошедшее.
Как часто я бывал обманут, как часто делал зло именно тем, кого любил. Какая дикая радость иногда разливалась по моему сердцу, когда видел слезы, вызванные мною из глаз, ныне закрытых навеки.
И Лугин с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной. И ему стало так больно, так тяжело.
Квартира эта странная. Барин, может, чаю подать?
Пошел вон, Никита!
Лугин то плакал, то стонал, то читал стихи, то ходил из угла в угол, то падал в кресло и лежал в неподвижности.
тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будто как я же изгнанники, с милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит? Судьбы ли решенья? Зависть ли тайная? Злоба ли открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные. Чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания.
Тучки небесные, вечные странники, степи лазурную цепью жемчужной, учитесь, будто как я же изгнанники, с милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит? Судьбы ли решения? Зависть ли тайная? Злоба ли открытая? Или на вас тяготит преступление? Чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные.
Судьбы ли решения, зависть ли тайная, злоба ли открытая, или на вас не гонит преступление, или друзей клевета ядовитая. Вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания.
Около полуночи барин мой успокоился, сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить.
Все было тихо вокруг. Свеча горела ярко и спокойно.